Мы читаем труды Бали Сулама, 454-я страница, служанка на следующей своей госпоже. Статью можно найти на КАП-ТВ, и вопросы можно задавать там же, на КАП-ТВ. Служанка на следующее своей госпоже. Слова эти нуждаются в обширном разъяснении, дабы они стали понятны каждому. И я истолкую их согласно следствиям, раскрывающимся нам здесь, через управление этого мира.
Мы видим, что не напрямую сотворен и получает свойства, творение получает свойства Творца, достигает до его ступени, до его формы, или вообще сотворен в его виде и в его, на его ступени как Творец, но должен пройти очень много состояний. И все эти состояния приходят из противоположной формы во всех аспектах, которых мы даже еще и не знаем, до полного подобия по форме, до полного соответствия, подобия во всех свойствах. И все, что есть в нас, раскрывается постепенно в противоположной форме. Не то, что мы начинаем с противоположной формы. Мы ничего не знаем, мы начинаем с нуля. Когда мы не готовы выдержать ни противоположные, ни подобные формы Творцу. Поэтому мы постепенно проходим на протяжении развития неживого, растительного, животного, человеческого, до человеческого уровня. Человек, который начинает стремиться к цели. И когда этот человек начинает стремиться к цели, пробуждается в нем, просыпается, строится в нем особый клей, который начинает ощущать противоположность отдачи за отдачу. И все эти противоположные формы человек строит. То есть человек — это не то самое среднее, да, тело, которое мы видим в этом мире. Но это особое строение, которое выстраивается из желания, из намерения внутри, если можно так сказать, ну, внутри вот этого белкового тела, которое мы видим. И если связь с материальным телом имеется в виду с белком, это еще вопрос, который стоит выяснить, потому что материальное тело мы в науке Каббала называем телом, называем желанием получать. Это тоже не тело, это не материал. Но и материя, о чем мы говорим, так материя — это желание получать. Так тут нам нужно четко выстроить определение, чтобы не путаться. Но когда мы в общем смотрим на развитие человечества и каждого, мы начинаем понимать, как преимущество света перед тьмой, тоже в различных постижениях, в различных науках этого мира. В каждом постижении можно постичь что-то, даже хоть чуть-чуть что-то, самое малое. То, как это постигается, только через сам предмет и его противоположность. И тогда творение, которое создается, он начинает ловить обе эти формы, улавливать эти обе формы, противоположную и соответствующую, и тогда между этими двумя формами, это называется средняя линия. Это типа такой средней линии восприятия. Он начинает чувствовать, ощущать действительность мироздания. Если бы он изначально находился бы только в одном состоянии, или в хорошем, или в плохом, полностью, и он бы не различал бы в этом ничего. Потому что человек различает только как что-то через что-то, как какое-то состояние через другое состояние в сравнении. И именно потому, что мы можем так продвигаться, потому что Творец — это только сила отдачи, а творение — это получение, которое принимает на себя форму отдачи. Он включает в себя обе формы творения. И поэтому нам нужно рассматривать все наше развитие в том, что оно всегда к нам приходит в столкновениях, несогласии, в сопротивлении, в противостоянии одного перед другим. И мы все время выпадаем из одного состояния в другое состояние. Еще, еще, еще. И так вот только тот мудрец, который может собрать внутри себя противоположные состояния и между ними организовать порядок, извлечь оттуда правильные формулы, он понимает, почему это происходит и каким образом это происходит с нами. И тогда он понимает, что только из тьмы приходит свет, и поэтому надо вооружиться терпением и понимать, что так мы себя строим во всей той вечной действительности. И тут Бальсулам хочет объяснить нам еще раз вот этот же принцип, что все, что постигается, постигается через противоположные состояния.
Подзаголовок «Внутреннее и внешнее». И дело в том, что высшие корни, не спускаясь, простирают свои силы, пока не раскрываются в ветвях этого мира, как сказано в разделе, объясняющем понятие «ветви и корни». И в целом миры делятся на две части — внутреннюю и внешнюю. В пример тому можно привести тяжелый груз, никому не под силу взвалить его на плечи и перенести на другое место, а потому мы ищем способы, благодаря которым можно разделить поклажу на малые части и перенести их по очереди. Для нас это означает, что цель творения несравненно прекрасна, ибо даже такая малая и слабая искра, как душа человека, может подняться в своем постижении выше ангелов служения. В связи с этим мудрецы приводят строфу, в свое время рассказано будет Якову и Исраэлю о том, что совершил Творец, и истолковывают ее «выше ангелы», спросят у Исраэля, что совершил Творец. Подзаголовок «Поочередное развитие Израиля внутренней части». И все это великолепие придет к нам лишь путем поочередного развития, подобно вышеприведенному примеру, ведь можно поднять даже самый тяжелый груз, если разделить его на части и перенести их по очереди. Так достигается не только общая часть, но даже цель физическая, являющаяся подготовительной базой для общей цели. И этот промежуточный этап также реализуется благодаря медленному постепенному развитию. А потому разделились миры на две части, внутреннюю и внешнюю, и в каждом мире есть свечения, предназначенные для того, чтобы осуществлять медленное развитие. Они-то и называются внутренней частью мира.
Если вы хотите спрашивать, пожалуйста, если вы хотите, чтобы надо повторить, тоже, пожалуйста. Да, уважаемый.
Нет, он все время повторяет внутреннее и внешнее. Что он имеет в виду, что миры разделились на внутренние и внешние? Что такое внутреннее, что такое внешнее?
Миры. Ты знаешь, что такое миры?
Слышал.
Ну, если ты знаешь, что есть у них внутреннее, есть внешнее.
Да, но что имеется в виду, что такое внутреннее, что такое внешнее? Он все время повторяет это.
Не знаю.
Так о чем мы вообще здесь говорим?
Ну, не знаю, поэтому мы это учим. Давай посмотрим. Ну, должно же быть хоть какое-то вообще напряжение, ну, какой-то вопрос. Ну, что-то. Продолжай, Дуди, потом повторим.
Подзаголовок «Единовременное развитие народов мира». А с другой стороны, есть свечения, которые способны действовать лишь единовременно. И потому, проявляясь и получая власть здесь, в ветвях этого мира, они не только не производят исправления, но и наносят вред. И мудрецы называют это незрелым плодом. Они рассказывают о древе познания и о первом человеке, об Адам Ришоне, который отведал незрелый плод. И поистине, являясь лакомым блюдом, приятно, безмерно, плод этот еще усладит человека, но в будущем, а не сейчас, когда он растет и развивается. Вот почему мудрецы привели пример незрелое, ведь даже инжир, сладчайший и вкуснейший плод, будучи съеденным до своего созревания, может испортить желудок и привести к смерти. И возникает вопрос, кто же продолжит это действие в мире? Ведь известно, что ни одно действие в нашем мире не совершится без бича высшего корня. Знай же, что у нас это называется внешней частью, которая подготовлена согласно принципу «одно относительно другого создал Творец», и в ней присутствует сила, подталкивающая и ускоряющая раскрытие внутреннего управления. И сказали об этом мудрецы: «Я ставлю над вами такого царя, как Аман», и поневоле возвращает их к источнику.
И во всех этих предложениях он хочет сказать одно. Нет выбора относительно творений, мир, и они сами должны проявиться как самые испорченные. И только тогда, таким образом, когда они приходят к осознанию, можно начать их учить как вот преимущество света перед тьмой. И все делится на внутреннее и внешнее. Главным образом он сейчас объяснит это между людьми, где в развитии есть такие и другие, и также в мирах, и в духовные миры, и в материальный мир, и также одно против другого, все так вот поделено. Так что нам нужно только понять, что тот, ну, он говорит, пишет, он, тот, у кого есть опыт, он способен как-то вот усвоить этот процесс, который проходит через все вот эти испорченные состояния и приходит к исправленному состоянию. Но у кого нет опыта, ну, так он подскакивает, как ты видишь. Многие люди приходят и уходят. Почему? Не нравится им вот эта методика. Они думают сразу же заскочить в духовное. Не 20-30 лет, как пишет Бааль Сулам. Ну, так вот, сегодня давай. И если мы говорим о творении, когда творение обязано состоять из двух частей, часть творения в нем, которая противоположна Творцу, и часть Творца в нем, и между этими двумя частями только там он чувствует мироздание. Он не чувствует только свет или только тьму, а одно на фоне другого. И поэтому есть тут процесс очень продолжительный, медленный, где каждый раз творение начинает очень малыми порциями. В этом его разрешающая способность. Вот очень точно, как Творец потом, различать каждое состояние, каждый аспект. Поэтому наше продвижение в соответствии со временем в нашем мире, вот он как бы такое медленное. Теперь, внешнее и внутреннее тоже. Всюду мы можем это разъяснять как-то каждый раз по-другому. Вопрос, о чем говорится. Миры, души, различные состояния в желаниях, в мыслях. Мы всегда можем, но в принципе внутренняя сторона — это Творец и все, что относится к свойству отдачи, к его свойству, а внешнее — это творение и все, что имеет отношение к его свойству, к желанию получать. Да?
Мы занимаемся здесь внутренним или нет?
Мы, наука Каббала, занимается внутренним. То есть то, как приобрести желание отдавать и быть в нем, существовать в нем, растить его, лелеять его, и развивать внутри желание получать творение. Тогда творение начинает состоять из двух свойств. Одно свойство — это желание получать, а другое свойство — это намерение ради отдачи. Не желание отдавать. Желание отдавать — это творец. В творении может быть только намерение или ради получения, или ради отдачи. Намерение ради получения находится в творении естественным образом. И над этим вот естественным образом, если светит на него высший свет, творение начинает чувствовать намерение ради отдачи больше, чем в рамках этого мира. Это называется клипа. А если светит другой свет, который исправляет творение, тогда он уже не раскрывает в нем намерение ради получения в виде клипы, но раскрывает в нем намерение ради отдачи в святости. Но все это посредством высшего света. И тогда творение обязано включить в себя два свойства — желание получать и на нем намерение ради получение или ради отдачи.
Что же это за люди, которые занимаются внешним? Что это вообще означает, заниматься внешним?
Внешним называется ради получения. Так вот, ради получения есть у нас... от самого творения, которое так действует неосознанно в соответствии с естественными свойствами, то есть инстинктами, то, что называется. И люди, которые находятся в ради получения, так что ли получают это для того, чтобы превратить это в ради отдачи, или просто погружены в этом, потому что в этом их роль. В этом их роль. Ты можешь это видеть в нашей жизни. Есть очень много людей в нашем мире, которые так вот. Но все время тут говорится только о материальном, о внешнем, при этом о внутреннем это уже попеременно. То есть те люди, у которых есть способность превратить тьму в свет, они получают намерение ради получения и превращают ее в ради отдачи. И это все. Ну. Что, Леор?
Одна из больших наших трудностей в распространении, что люди ищут немедленных решений. Наука Каббала говорит постепенно, последовательно.
Нет, не то, что наука Каббала так говорит, так в природе. Не то, что это наука Каббала виновата. Так это в природе, что невозможно ничего сделать. Мы существуем, скажем, 4 миллиарда лет. Да, вместе с земным шаром. Можно меньше? Ну, что ты сделаешь? Ты видишь? Есть этапы. Эти этапы определены у нас в соответствии с временами. Дни, недели, годы. И ты ничего не можешь поделать. Ничего. Ты можешь ускорять времена при условии, что ты вызываешь свет, возвращающий к источнику, чтобы подействовал на тебя больше, чем обычно. Но порядок выхода светов в материальном для того, чтобы продвинуть все... Ну, ты же видишь, даже сейчас, когда мир так быстро продвигается и так быстро развивается, ну, смотри, сколько мы ждем. Ну, когда же, в конце концов, этот кризис поглотит все человечество в себе, и все поймут, что необходимо тут что-то сделать, и не бежать от решения. Ты видишь, и все-таки еще год, и все так выжимают, давят так вот, пока не выжмут все соки, ну, скажем, что это соки из этого мира.
Проблема в том, что та природа, которая приводит к этому последовательному развитию, невозможно воевать с этим, но эта же природа дает людям требовать это сейчас. И ты не знаешь, как решить эту проблему.
Но нет решения сейчас, как если только запутать себя, ну и чувствовать себя хорошо. Ну что ж, ну, скажем, напиться. или принять дозу наркотиков, или какие-нибудь там речи, которые будут меня успокаивать и поднимут настроение. Но если я настоящий серьезный исследователь, и я ищу смысл жизни, а не что-то, чтобы просто почувствовать себя хорошо, то есть не успокоительное и чуть-чуть почувствовать себя лучше, тогда у меня нет выхода, нет выбора. Зависит от того, насколько человечество понимает, что оно идет к решениям или запутывает себя, ну и пусть будет, что будет. Ну и это хорошо, и то хорошо. Ты не можешь сказать человеку, ну куда ты бежишь, ну что за какой-то глупостью, там, я не знаю, посмотреть, ну я не знаю, какое-то кино там, и лечь там, как Сенька нам рассказывал о том, что там в Америке было, ну, в каких там, в 30-х годах. Люди, вместо того, чтобы покупать хлеб, покупали билет в кино, только чтобы так улететь. И надо понять, это природа человека, так вот. Есть такие, я тебя понимаю. Но вы все-таки должны подумать, как совершенствовать распространение, как улучшить распространение. Тут мы можем принести очень много нового, еще каких-то дополнительных вещей, рассказов, объяснений о разных вещах, то, что имеет отношение к личной жизни человека, примеры. Это возможно. Только нужно чуть-чуть побольше фантазии. Ну, не может быть. Не путай человека. Но путай и объясняй. Путай, вот как ты его путаешь, и, ну, то есть, чтобы он стал опытным уже в этом. Да.
Продолжая Лиора, с одной стороны, мы говорим, что наше решение, оно последовательное, оно воспитание, а не только за один удар. Но иногда вы говорите, что достаточно тенденции, иногда достаточно маленьких усилий, сразу почувствуем реакцию системы, улучшающую наше состояние. Может быть, здесь стоит объяснить людям, что не нужно ждать десятки лет, а достаточно только движения к объединению, к поручительству, и уже почувствуем, как меняется реальность к лучшему.
Может быть. Но если мы говорим о серьезном процессе, но не тех, кто начинает заходить, и мы объясняем, что такое наука Каббала, что она дает, то есть, ну, как бы быть туда привлекая. Но если мы уже говорим о более внутреннем, серьезном объяснении, то нам нужно уже все-таки дать объяснение. И там понятно, что процесс — это все-таки процесс. Но не может случиться в течение там нескольких недель. Да я себя помню, я попал к Рабашу когда и спросил Менахема Закена. Ну и когда это будет? Он говорит, ну там, через 2 недели. Через 2 недели мне уже было понятно, что это не случится. Я больше к нему уже не приходил ни с какими там претензиями. Но это так. Вильнюс.
Рав, такой вопрос, что все, что раскрывается в группе, и не только в группе, в внешнем мире, это для того, чтобы толкать, это все, что раскрывается, это только для того, чтобы тебя привести к желанию отдавать. Это так?
Ну, это да, так, но это таким долгим путем и такими кругами, что я это не вижу. Если бы я видел путь, если бы я видел, как я продвигаюсь, если бы передо мной был бы четкий план. Все, я пошел в университет. Все, 6 лет, ты выходишь специалист. Я знаю, 6 лет, мне сказали потом. Тебе надо еще 70 экзаменов 80 сдать. Он, понятно, я должен их сдать. Ты должен столько-то и столько-то проектов сделать. Хорошо, нормально. А тут человеку непонятно, что каждый раз новое состояние, новое состояние внутри, новые ощущения, новый разум. И поэтому мы не можем. То есть мы должны открывать перед ним путь. Нам надо отметить там желание получать, желание отдавать. Бальсулям объясняет это, только тяжело для новичков в предисловии к учению десяти сферот. Он там говорит, какие этапы нам надо пройти. Там много всего, только их надо, ну, попроще объяснить. Но это надо объяснять людям. И что это исходит из творения. Не то, что это наука Каббала так хочет. Это не то, что есть много разных методик. Нет, есть одна методика в соответствии с природой. То, как мы просто все это ускоряем. В соответствии с той возможностью, которая есть в природе, ускорить. Только одно. Если мы собираемся в группе, чисто механически приводим себя в соответствие к исправленному состоянию и требуем от этого состояния, чтобы это механическое состояние стало бы духовным, тогда это работает, это действует. Только в этом есть высшая сила, которая реагирует. Ну, так это нам надо объяснять. Так это. Нужно еще подумать о распространении, о простом объяснении. Я готов в этом участвовать. Так, где мы? Давайте, еще вопросы.
Кому именно нужно объяснять это?
Тому, кто приходит в кампус.
То есть наша роль только объяснять тому, кто приходит к нам? Или наша роль заключается в том, чтобы объяснять всему миру?
Объяснить всему миру — это тоже. Но гораздо более простым, более приятным образом, который бы привлекало бы человека, который бы удержало человека до конца объяснения. Ну, тут надо посмотреть, как это делать. Может быть, не знаю, в виде клипов, как это сегодня принято делать.
Мир делится как бы на две части. Те, которые приходят к нам, у которых есть какая-то внутренняя потребность, хотят получить ответы. И те, которые сидят дома, может быть, им и хорошо или нехорошо, непонятно их состояние. Вопрос, как относиться к ним. Те, кто приходит к нам, это понятно, как с ними работать. А те, кто сидят дома, зачем мы нужны им вообще?
Мы должны приготовить систему разъяснения всем и каждому, как говорит Бальсулям, потому что мир деградирует, и даже те, кто сидят дома, у них есть вопросы о существовании, о будущем. Они не могут так просто сидеть и успокоиться.
Что Бальсулам имеет в виду, когда пишет здесь, что исправление внешнего произойдет за один раз? То мы говорим здесь о последовательных этапах, а тут он пишет, что исправление внешней части произойдет сразу.
Ну, скажем, как мы сейчас находимся в том, чтобы приобрести первую духовную ступень. Мы собираем и накапливаем наши усилия. Наши усилия, пока они не достигают меры, а потом мы получаем правильную реакцию, ответ. Так это на каждой ступени. Первая ступень — это ступень, когда начинают с неживого. Так вот, пока неживое, пока количественно не превратится во что-то одно, качественное, духовное, это берет много времени, действительно, несколько десятков лет, может быть. Но все остальные ступени, они уже духовные, это там. Там уже время уже не играет такую роль, как здесь.
Человек, который сидит сидит дома, ему тоже придется пройти десятки лет, или процесс будет другим?
Процесс будет другим, но ему все равно придется вложить много усилий. Да, потому что, ну, все-таки раскрыть в соответствии с его уровнем зло и устремиться к добру и к объединению, к тому, чтобы возлюбить ближнего как самого себя, ему понадобится все равно ощутить необходимость самому.
То есть пока ему совсем не станет плохо в материальной жизни, нет возможности говорить с ними?
Нет шансов. Но ты же видишь, что очень скоро приходит к этому. Кризис ведь не кончится тем, что вдруг начнется подъем. Это не случится.
Несколько вопросов по конгрессу, который нас ждет в конце недели. Первый вопрос. Это от зеркальных конгрессов. Они спрашивают, они хотят добавить к подготовке к конгрессу и спрашивают, правильно ли в течение самого конгресса, чтобы зеркальные конгрессы были отделены от нас во время подготовки, чтобы делали свою подготовку, а во время уроков они включают трансляцию. То есть во время подготовки к уроку они сделают что-то свое.
Тоже хорошо, если они чувствуют, что это может им помочь, так еще лучше, наоборот. Все свободно. Да, воспитывал только его путями. С моей стороны нет никаких ограничений никому, кто хочет так или кто-то хочет иначе. Они уже понимают, какие требования от каббалистов по отношению к нам, и в соответствии с этим пусть решат, что они будут делать в их состоянии, в их условиях. Вот.
Конгресс «Входим Высшего». У нас около 670 человек. Есть люди, которые приезжают из-за границы. И вопрос, что самое лучшее в подготовке? Как, во что вкладывать лучше? Что делать лучше сейчас вот в период подготовки?
Одним словом, это действительно называется «включаемся в Высшего». Но Высший для нас — это группа. Нет Высшего. Его нет в духовном. Всегда Высший для меня — это более высокое состояние, чем тем, чем являюсь я. Это Высший. И когда я прихожу, я раскрываю Высшего. А что еще выше? Также еще выше, если я что-то раскрываю, то я раскрываю в своих килим. Невозможно постичь что-то без килим. Так вот поймите, выше и нижний — это состояние в соответствии с моей оценкой, что вот это выше, это нижний. И так это все время. Потому что общая форма высшего, вот этот абсолют, ну, это не воспринимается в нас никогда.
У нас есть урок Зора практически каждый день. Может быть, как подготовка к конгрессу, дать дополнительные усилия, кто может приходить на урок Зора, пусть приходит. Но как урок Зора готовит нас к конгрессу?
Я затрудняюсь сказать. Урок Зор — это особый урок по силе своей и особый в виде своего воздействия. Он действует таким образом, что мы не чувствуем. Это не тяжелый, он мягкий такой, поглаживает, не требует от тебя особого усилия. Ты можешь в каждом отрывке перестать слушать, читать, потом снова продолжать, да, снова абзаца. И как будто нет никакой связи между ними. То есть это достаточно легко. Я бы посоветовал включить бы отрывки из Зора в кампус для новичков. Ну, вот так вот. Так вот, у нас принято там почитать. И туда там есть какие-то красивые такие фрагменты, понятные, такие волнующие. Ну и сделайте. Я думаю, давайте, приносите вопросы, больше вопросов на урок Зор. Мы поговорим о них, постараемся ответить.
Если десятка желает прийти готовой к конгрессу, в идеальном состоянии, что для этой десятки или для товарища определенного, что для них должно быть из того, что не было прежде, чтобы добиться успеха на конгрессе?
Правильным образом нам нужно прийти как десятка, где все как один, для того, чтобы включиться в других, которые тоже приходят на конгресс, каждая десятка как один. И тогда мы можем включиться друг в друга, десятки, как один, в еще один больший одного. И тут мы тогда совершаем скачок на пути. То есть уже не десятка продвигается, а, скажем, ну не знаю, 60, 70, 80 десяток вместе. Ну, это уже такая мощь, когда у тебя есть, ну просто, ну да, скачок. Это конгресс. Конгресс — это не то, что десятка включается как одно внутри себя, а вот то, что отдельные десятки приходят к такому объединению как одно, как один.
Еще вопрос. У нас на конгрессе будет тиш. И вы всегда рассказываете о тише, который у вас был у Рабаша. Мы хотели бы узнать, можно ли на этом конгрессе, чтобы мы организовали тиш так же, как это было у Рабаша.
Я не думаю. Ну, давайте сделаем. Но там нет ничего такого особенного. Все, что вы ищете, все это находится внутри. Внутри человека, внутри его намерений, внутри его усилий, а не снаружи. Ну что? Да, мы кушали кусочек хлеба. Выпили лыхаем. Потом еще каждый получил по стакану пива и яблоко. А потом пели песни и сидим вот между всем в тишине. Вообще ни одного слова. Иногда Рабаш говорил, а иногда вообще не говорил. Но если говорил, то ну, там 10 минут что-то такое. Это очень напоминает вещи, как в шамате. Таким вот образом. Как будто берет какой-то отрывок из статьи. И это все. Это все. То есть в внешнем таким вот в внешнем виде тиш нечто очень такое простое и поверхностное.
И вот этот тихий тиш будет, и трапезы будут тихими, молчаливыми. Может быть, стоит дать настрой, как мы можем удерживаться в этом молчании.
Мы были в пустыне. Молчали ведь? Это действовало? Действовало. А теперь посмотрите, что мы должны сделать здесь для того, чтобы еще продвинуться больше, чем там. Что еще мы можем добавить во внешнем? Ну, во внутреннем, конечно же. Для того, чтобы это привело к духовному подъему. Но там у тебя был пример. Ты молча, когда находишься, это молчание, оно очень сильное, оно тебя захватывает, действует, он тебя выстраивает, и ты не можешь от этого убежать. Это некая такая власть, и мы должны быть и тут, как минимум, а даже больше.
Раф, насколько важно... чтобы Прибалтике мы организуем один, ну, зеркальный конгресс общий такой. И насколько важно, чтобы мы все товарищи присутствовали физически там.
Ну, конечно, это важно, потому что обычно вы вообще рассеяны на территории трех стран, и поэтому это важно, очень важно. Я бы посоветовал действительно всем все-таки соорганизоваться, соединиться в одном месте. Это трудно, но это не невозможно. Возможно. Попробуйте, постарайтесь, это очень важно. Тогда будет несколько десяток, и замечательно. Этим добьетесь продвижения, скачок на пути. Не просто, что это там хорошо и замечательно, да, снаружи. Мы с этим не считаемся, но если как вы сейчас сидите вот шестеро, у вас там будет 30-40 мужчин. Это сила. Это сила. Но кроме того, это вам даст потом еще продвижение не только на месте, но и потом все больше узнать и быть больше. Это очень стоит. Всюду, где можно соединиться в большие группы, я советую.
Да.
Мы закончили все вопросы? Ну и хорошо. Ну тогда дежурная группа, дежурная десятка.
Мы хотим только спросить, Рав, задание дня в режиме дежурства Рамхаля. Это открытый Zoom, и каждая группа может записаться и участвовать в подготовке к конгрессу. Сейчас мы слышали от вас, что стоит делать в подготовке к конгрессу. Что вы рекомендуете тем десяткам, которые запишутся в этот Zoom? Что лучше делать? Может быть, почитать отрывки? Может быть, сделать еще что-нибудь?
До конгресса что делать?
Нет, это дежурство сейчас 24 часа, сутки.
Сегодня можно подключиться, да, виртуальное место. Где это, в Свивятова?
Zoom, есть такая ссылка, где все могут видеть друг друга, и каждая десятка записывается и включается. У каждого есть свое время. Что вы порекомендуете в это время сделать?
Ну, я бы все-таки поработал бы над отрывками, над первоисточниками. Не тратить время на просто разговоры. Потому что это, ну, убивает вкус, это убивает желание. Нам надо как можно больше быть связанными с первоисточниками, Барсулямом, с Рабашем. Потому что за ними как раз там свет возвращаешь к источнику. Ну и все нормально. Ну, давайте, и успехов.
Итак, задание дня. Каждая десятка получит в конце урока линк на Zoom, и там сможет записаться в удобное для нее время. И то, что она будет делать в это время, вернуться к источникам, которые тоже будут опубликованы. И этим мы подготовимся к конгрессу. Сообщение в заключение. Мы приглашаем вас в 6.15 на урок Зора вместе с Равом Лайтманом. Спасибо нашим телезрителям и всего доброго. Песня.
בשדה קוצים גדול קורא אני בקול תפילת הלב אל המרום עד ינוסו הצללים מבין הערפילים עם שחר הקיץ מהחלום את החי מבקש אני הם חיי הם נשמתי בלעדיהם אני לא קיים את החי מבקש אני הם חיי הם נשמתי בלעדיהם עמוק בתוך הלב את החי סוחב ובתוכי בוער כלעבה עבדו עקבות אבל רוחות טובות יובילו אל ים האהב